«Я, кажется, не вовремя», — прозвучало в левом ухе Гематра. Опознав позднем визитере Энкарну де Кастельбро, Гильфриш утратил интерес к происходящему в зале. Человек другой расы на его месте прилип бы к голосфере, любуясь пикантной сценой. Молодая фехтовальщица, ревнивая возлюбленная и красавчик-варвар между двух огней. Но Марфриш был не просто гематром. Он был профессионалом на задании. Оба контакта объекта из числа известных. Ситуация к утечке информации о Каланте не располагает, а значит, находится вне области интересов наблюдателя и не заслуживает дополнительного внимания. Долив стакан лимонаду, Фриш потянулся за льдом. На секунду он задержал взгляд на собственном отражении, ясно видимом в зеркальной поверхности вазы термоса. Рой квазибиологических наномодификаторов, введенный ему перед отлетом Скитты, изменил внешность Гиля Фриша до неузнаваемости. Мясистый пористый нос, пухлые щеки, полные губы, двойной подбородок, в заплывшем жирком бизнесмене и родная мать не признала бы подтянутого, сухощавого Фриша. Заодно изменился цвет глаз и волос. В довершении нового образа Марфриш обзавелся заметным брюшком, окончательно превратившись в Йотама Галеви. Модификация завершилась за 16 часов. В первые сутки новая плоть непрестанно зудела и чесалась. Потом это прошло. В случае необходимости Фриш вернул бы себе прежнюю внешность за те же 16 часов. Требовалось лишь подать Рою кодовый сигнал. Однажды он уже проходил подобную модификацию. Во время службы в полиции, когда его отправили работать под прикрытием. «Мне надо прибраться в зале», — прозвучал в наушнике голос Диего Пераля. «Минут 20, может, полчаса». Полчаса Фриша вполне устраивали. В кафе объявились новые посетители, двое помпелянцев. Ослепительная блондинка явно не нуждалась в средствах. Перламутровый топ от Бардано плюс явный эксклюзив, вызывающе потертые шорты с бахромой. Сопровождал красотку вертлявый юнец в пестрой разлетайке и широченных колоколах. Туристы, за парсек видно. Что они забыли на ночь глядя в университетском кафе? Забрели по ошибке? Вначале Марфришу показалось, что помпелянцев не двое, а трое. Он ошибся. Третий гулял сам по себе. Миновав кафе, высокий мужчина поправил на плече громоздкую сумку, а вернее чехол странной формы, и пружинистым шагом направился к университетскому корпусу, быстро скрывшись в тени. «Фехтовальный чехол», — сказал себе гематор. Он видел точно такой у Диего Пераля. «Еще один ученик?» «Нет». Маэстро сказал, что заканчивает тренировку и закрывает зал. «Приятель Диего, коллега по спорту, о котором Фришу ничего не известно». «Ладно. Скоро все прояснится. Я хочу вина. Извините, спиртного не держим. Но я хочу вина». Выяснив, что в алкоголе ему отказано, юнец начал было возмущаться, но сник под взглядом подруги. В итоге оба заказали по кофе-лонгу с фруктами, льдом и шоколадом. Рассеянный взор помпелянки скользнул по посетителям, задержавшись на Фрише, точнее на керамическом кубе с пирожными. Верхние ячейки гематор успел опустошить. Поддержание новой внешности требовало уймы калорий, а пирожные для этого подходили как нельзя лучше. Марфриш заставил свои мимические мышцы изобразить на лице улыбку и не отказал себе в удовольствии продемонстрировать блондинке, как работает куб. По первому разу это на всех производило впечатление. Легкое нажатие на одну из граней, сдвигающее усилие, и куб начал трансформироваться. Грани разошлись, провернулись, вновь сошлись. Наверх выехала следующая порция пирожных. На сей раз их было 5. Еще 6, как знал Фриш, прятались внутри конструкции. Древняя гематрийская игрушка для младенцев, которые на Хиззаце нашли оригинальное применение. Волшебный кубик со сладостями. «Какая прелесть!» — расхохоталась блондинка. «У этой штуки есть название?» «Блинкмо», — опередил Фриша бармен. На языке гематров игрушка звалась иначе, но Фриш не стал уточнять. В конце концов, здесь Хиззац. «Мне такую же». «Сию минуту, госпожа». «А мне?» Юнец изучил столик Фриша в надежде обнаружить еще что-нибудь занятное, но кувшинчик с лимонадом его не вдохновил. «Мне пепельницу!» Он извлек из бездонного кармана колоколов вудунскую сигару. «Средний класс», — оценил Фриш. «Когда юнец закурит, по запаху можно будет определить точнее». «Вы не возражаете?» — спохватилась блондинка. Столы стояли близко. Для разговора не требовалось повышать голос. «Мне нравится запах сигарного табака», — успокоил ее Фриш. «Йотам Галивис, там муза, к вашим услугам. Эрлия, Сактуберана». «Крисп», — буркнул юнец. «Крисп теней». Шероховатости были мелкими. Каждая сама по себе не имела особого значения, но они быстро накапливались. От Гиля Фриша не укрылась едва заметная пауза, запинка перед тем, как юнец назвал свою фамилию. Эрлия представилась только по имени, но для сексапильной туристки это нормально. В любом случае, вариант «мать и сын» гематор отбросил еще до формального знакомства. Брат и сестра? Нет сходства. Двоюродные? Вероятность меньше 7%. Любовники? Вероятность стремилась к нулю, при учете нюансов поведения блондинки. Посещение университетского кафе в поздний час. Нарочитая развязность юнца, естественность его спутницы. Головоломка оказалась посложнее волшебного кубика, который бармен с поклоном водрузил на столик помпелянцев. Пепельницу он тоже не забыл. Вместе с лучиной для прикуривания и секатором для обрезки сигар. Коротая время в ожидании Диего Пираля, Марфриш был не прочь между делом разгадать эту маленькую загадку. Он не сомневался. Все части мозаики встанут на место еще до того, как маэстро Пираль покинет фехтовальный зал. Сколько их тут всего? Эрлия указывала на блинкмо с пирожными. Сверху покоились 4 шарика. В глазури, в сахарной пудре, шоколаде и кокосовой крошке. 15, — ответил гематор. «Что я наделала? Моя фигура!» Сокрушаясь вслух, блондинка взяла первое пирожное. Крисп щелкнул секатором, срезая кончик сигары. Взмахнул в воздухе самовозгорающейся лучиной, дождался, пока она займется как следует, и прикурил. Он едва не обжегся, пытаясь загасить лучину, которая потухла бы сама, догорев до костяного черенка. Стало ясно. Сигару юнец курит, хорошо, если второй раз в жизни. «Давно вы на Хизаце, Маргалеви?» В том, что Эрлия знает, как правильно обращаться к гематрам, не было ничего удивительного, ровным счетом ничего. Тем не менее, еще один кусочек мозаики встал на свое место в мозгу Фриша. 4-й день. Как вам здешняя кухня? Все натуральное и дешевое. Много местной экзотики. Будьте осторожны с острыми блюдами. Спасибо, Маргалеви. Мы с Криспом только сегодня прилетели. Крисп затянулся сигарой и закашлялся. Спросить совета у более опытного туриста, а не у местного, это разумно. Женщины зачастую оказываются умнее, чем стараются выглядеть. «Еще один фрагмент мозаики», — отметил Фриш. Он наблюдал и анализировал. Юнец извлек коммуникатор, активировал сферу и углубился в поиск. Эрлия расправилась с первой четверкой пирожных и принялась вертеть в руках куб-трансформер, желая добраться до следующей порции. С хитрой конструкцией помпелянка справилась на удивление быстро. Быстро для негематра. Она радостно захлопала в ладоши, когда куб стал раскрываться. «До завтра, маэстро!» — прозвучал в наушнике Фриша женский голос. «Привет, супруги! Она у вас просто чудо!» «Это случаем не спортзал?» Юнец указывал на освещенные окна фехтовального зала. Окна были выставлены на матовый флер. Рассмотреть, что происходит внутри, невозможно. Но стекла пропускали свет в обе стороны на 70%. «Случайностей не существует», — подумал Марфриш. Головоломка сложилась. Теперь он знал, кто перед ним. Вероятность 96,4%. «Спортзал», — подтвердил Гильфриш. «Вы там бывали?» — удивилась Эрлия. «Если бы существовал приз за натуральность поведения, блондинка получала бы его ежегодно». Сперва Фриш хотел сказать правду, которая ни в чем его не уличала, но, хорошенько взвесив ситуацию, сообщил. «Я видел план университета». Ответ полностью удовлетворил Эрлию. Она хорошо представляла себе способности гематров. Блондинка улыбнулась Фришу. Как раз в тот момент, когда наушник в левом ухе лже-бизнесмена озвучил тупой удар. Так падает тело. «Зал закрыт, приходите завтра». Диего заблокировал тренерский кабинет и сунул ключ-карту в нагрудный карман. Сперва, еще до предупреждения о закрытии зала, он решил, что вернулась Джессика Штильнер, мало ли, забыла какую-то дамскую пустяковину. Повернув голову, он выяснил, что идея с Джессикой никуда не годится. Диего Пераль, случалось, на Хиззаце путал юношу с девушкой. Но спутать гематрику с чужим мужчиной, пусть даже рослым, как высокая Джессика, он не мог. Отсюда, с галереи, поздний визитер был плохо различим. Поверх перил маэстро имел возможность рассмотреть часть входной двери и притолоку над головой гостя, а между кеглями ограждения, искусно оформленными под настоящий мореный дуб, гость виделся фрагментами — плечо, рука, нога в спортивной обуви, фехтовальный чехол, сгруженный на пол. «Если у вас есть вопрос, я сейчас спущусь». Позже, бессонными ночами, Диего спрашивал себя, почему? Почему чувство опасности, развитое годами службы в армии до собачьего чутья, промолчало в этот момент? Он спрашивал и не находил ответа. Кроме одного. Господь в неизреченной милости своей отмеряет каждому испытание по силе его. Встань в меру, грешник, и терпи молча. В любом случае, подходя к краю галереи, Диего наслаждался покоем, расслабленностью после утомительного занятия. Он оперся о перила, повернул лицо к человеку, стоящему в дверях, и понял, что покой — фикция. «Добрый вечер», — сказал маэстро. «Здравствуйте, дон Фернан». «Дон Фернан, граф Эль Каракес, сын маркиза де Кастельбро и брат доньи Энкарны, не ответил на приветствие». Продолжая держать Диего в поле зрения, он со спокойствием человека, знающего до мелочей, что произойдет в ближайшее время, аккуратно прикрыл за собой дверь. Сухо щелкнул язычок замка. «Прикрыл, но не запер», — отметил Диего. Словно подслушав мысли маэстро, дон Фернан поднял левую руку к пульту блокировки, размещенному на стене возле косяка, и, не коснувшись сенсоров, пожал плечами. «А смысл?» В такое время университет пуст. Мы никого не ждем. Разве здесь, в зале, кто-то собирается бежать? Прорываться в коридор, звать на помощь? Нет. Значит, побег на рывок исключен. Завершив беззвучный монолог, граф движением, говорящим о большой практике, расстегнул чехол. С тихим визгом, свойственным синтетической ткани, верхняя четверть откинулась назад и повисла на ремнях. Сверху Диего прекрасно видел, что из чехла торчат две рукояти. «Шпага!» — кивнул маэстро. «Шпага и дага со шпажной чашкой. Судя по конструкции Эфеса, шпага дона Фернана была длинной и тяжелой, с двулезвийным клинком, родная сестра рапиры Пераля». Граф ошибся. В первую минуту Диего задумался именно о бегстве. Но выход на площадку между этажами запирался снаружи. Уборщица сделала это давным-давно. Открыть его изнутри с галереи можно было одним способом, выломав дверь. Строили корпус на совесть. Взломщик рисковал остаться на исходных позициях с вывихом плеча и переломом ключицы. Тренерский кабинет. В глухой каморке отсутствовали окна. Иного выхода, кроме как на галерею, кабинет не имел. В противном случае Диего уже покинул бы зал, немало не заботясь, что его сочтут трусом. Увы, бегство исключалось. А принудить себя поднять шум, огласив безлюдный университет воплями «Помогите!» — нет. Диего Пераль не сумел бы закричать даже под страхом смерти. Пройдет меньше получаса, и он страстно до скрежета зубовного пожалеет о своей проклятой гордыне, но будет поздно. «Рад вас видеть, дон Фернан!» — маэстро поклонился гостю. «Я вижу, вы решительно вознамерились меня убить. Что ж, удачное начало спектакля». Он тянул время. Отвлекал графа, прятал опасные намерения под досужей болтовней. Диего прекрасно видел, что в доне Фернане не осталось ни капли прежней манерности. В пользу нового, молчаливого графа Эль Каракес говорило именно его молчание. Прежний ответил бы что-нибудь, пошутил, сделал укол остротой, прежде чем перейти к уколам сталью. Чехол с оружием Диего лежал возле тренажера, прямо под галереей. Маэстро хорошо помнил, что поставил застежку на фиксатор. Рассудок раз за разом прокручивал действия, которым только предстояло воплотиться в жизнь. Расчет, достойный Гематра, выносил неутешительный приговор. Один шанс из дюжины. «Целый шанс», — подумал Диего. «Огромный, блистательный шанс из жалкой и ничтожной дюжины. Господи, да ты щедр ко мне!» С этой мыслью он прыгнул. Ладони скорее хлопнули по перилам, чем оперлись о них. В прыжке Диего развернулся спиной к Дону Фернану, лицом же к галерее, вернее, к тренажеру с чехлом, потому что галерея стремительно унеслась вверх, а пол толкнулся в ноги. Приземление отдалось в коленях острой болью. Прямо-таки чувствуя, как шпага графа вонзается ему под лопатку, Диего не рискнул кувыркнуться вперед, а прыгнул во второй раз, насилуя измученные колени. Пальцы нащупали фиксатор, рванули, преодолевая сопротивление пластиковой защелки. Позади раздался взвизг, звук до боли знакомой пиралю. С таким визгом клинок покидает ножны. Не позволив себе задуматься о том, почему Дон Фернан обнажил шпагу лишь сейчас, сам Диего на его месте сделал бы это значительно раньше, еще во время прыжка. Маэстро вжался в угол между стеной и тренажером, закрываясь открытым чехлом. Первым он выхватил кинжал. Движение короче, а значит быстрее. За кинжалом последовала рапира. Выставив клинки перед собой, принимая боевую стойку, Пираль уже знал, что выиграл чертов шанс, заполучил его, выгрыз у злодейки судьбы, и, откровенно говоря, не знал, как ему это удалось. Наверное, было бы проще воспользоваться стойкой для оружия. Рядом с тренажером располагалась одна из таких стоек, приглашая выдернуть из кольца любую тренировочную шпагу на выбор. Но Диего не доверял чужому оружию. Еще больше он не доверял здешней заточке. Частенько ему доводилось видеть, как Джессика точит шпагу в специальном аппарате, вогнав клинок в отверстие по рукоять. А то и берет тупое оружие, плюнув на традицию. Нейтрализатор уравнивал в правах остроту и тупость. Свою же рапиру Диего Пираль затачивал сам, находя в этом занятии некое умиротворение. «Вы готовы умереть?» — спросил Дон Фернан. Это были первые слова, произнесенные графом. Без движения, опустив к полу острия шпаги и даги, он стоял в шаге от порога. Рядом валялся пустой чехол. В отличие от Диего, Дон Фернан оделся по моде айкумены. Брюки свободного кроя, рубашка на выпуск. Голову его покрывала летняя шляпа с узкими полями. Холодное оружие смотрелось удивительно на фоне обыденного, ничем не примечательного костюма. Словно бушприт на носу звездолета. «Не хотите бить в спину?» Диего оскалился в злобной усмешке. Поведение графа бесило его, доводя до белого коленя. Следовало успокоиться, вернуть самообладание. «Слишком горды, да?» «Вы готовы?» — повторил Дон Фернан. «Готов. Тогда умрите». «Не хочу его убивать», — подумал Диего. «Не хочу и не стану. Рана другая, и я пойду вызывать скорую помощь. Все будет именно так». «Здесь хизац», — Дон Фернан сделал шаг вперед. «Здесь пляшут. Приступим». Позднее Марфриш часто анализировал свое поведение в кризисной ситуации. Считал варианты и вероятности, выстраивал цепочки причин и следствий. Прошлого не изменить, но, вычленив ошибки, можно оптимизировать действия в будущем. С учетом того, что ситуации не повторяются, оптимизировать на 2,3% не так уж мало. И всякий раз Гильфриш приходил к выводу, ситуация не имела единственно правильного решения. Выигрывая в одном, он проигрывал в другом. Дальше вероятности ветвились, в действие вступало множество факторов. И даже изощренный гематрийский ум пасовал перед уникальностью задачи. Решение, пускай шаткое, зависело от выбранного приоритета. Впервые Марфриш не мог определиться с выбором, и потом, и тогда, в университетском кафе. Логика приобрела эмоциональную окраску, превратив ситуацию в нечто большее, чем решение сложной многовариантной задачи. Это раздражало и возбуждало Гематра. Изучив собственные ощущения, Гиль понял, если бы в том состоянии он сумел найти оптимальное решение, а главное воплотить его, он был бы счастлив. В молодости, разбирая мотивации преступника и Нарасца, он изучил ларгитасскую монографию по цинальбологии и теперь считал, что имеет некоторое представление о том, что такое счастье. Впрочем, услыхав звук падения тела, он меньше всего думал о персональном счастье. Он допустил ошибку, отвлекшись на разговор с помпелианцами. В зале происходило что-то непредвиденное, чрезвычайное. Марфриш уверился, что проморгал ряд событий и реплик, беседуя с имперскими агентами. Запись все сохранила. Но не было времени отматывать ее назад, чтобы восстановить пропущенное. «Вы готовы умереть?» — спросил наемный убийца. Он стоял у двери. Тень от шляпы, а также угол обзора жучка не позволяли рассмотреть лицо. Голос убийцы показался Фришу смутно знакомым. Эскалонские события догнали Пиралина Хиззаци. Вероятность — 87%. «Варианты», — подумал Гематор. «Варианты дальнейшего развития ситуации. Получалась усеченная пирамида. Наемник убьет Диего Пираля. Диего Пираль убьет наемника. Диего Пираль ранит наемника и уйдет. Диего Пираль ранит наемника и вызовет врачей. Наемник ранит Диего Пираля, добьет раненого и уйдет. Диего Пираль ранит наемника, добьет раненого и уйдет». Вероятность каждого из вариантов расчету не поддавалась. Гильфриш не разбирался в фехтовании, что мешало оценить шансы противников. С точки зрения задания, выполняемого Фришем, первый вариант был наиболее предпочтительным. Утечка информации уже произошла. Спецслужбы Помпилии вышли на след пассажиров Каланта. Со смертью Диего Пираля одна из ниточек, ведущих к Каланту, инициированному банкиром Шармалем, обрывалась. Оставалась вторая, Энкарна де Кастельбро. Если после смерти Диего помпелианцы ухватятся за нее, а они это сделают с вероятностью 97,1%, Фриш попытался просчитать, какова вероятность, что помпелианцы доберутся от пассажиров до транспорта, в случае, если сеньор Пираль погибнет, и в случае, если сеньор Пираль останется жив. И поймал себя на том, что надеется, вторая вероятность окажется ниже. Более того, он хотел этого. Чувство мешало подсчетам, снижая их скорость на 6,5%. Весь расчет занял у Марфриша 2,74 секунды. Результат был неутешительным. Для точного исчисления не хватало данных. По грубым прикидкам вероятности были равны. Как любой гематор, Фриш не любил грубых прикидок. Слишком велика погрешность. Что он может предпринять? Остаться на месте и продолжить наблюдение. Покинуть территорию университета. Прийти на помощь Диего Пиралю. Вызвать полицию. Третий и четвертый варианты усложнялись присутствием помпелианцев. «Здесь Хиззац», — сказал убийца. Гильфриш слышал его так хорошо, словно наемник был официантом и стоял рядом со столиком. «Здесь пляшут. Приступим». «Я не хочу его убивать», — подумал Диего, отпрыгивая к стене. «Не хочу и не стану». Хорошая шутка. Жаль последнее. Увы, он хочет, станет и имеет все шансы добиться того, зачем пришел. Маэстро ничего не мог поделать с Доном Фернаном. Тяжелая, а главное длинная рапира, заточенная под колющие и секущие удары, плохо приспособлена для сложных защитных вензелей. Ее удел — простые парирования. Остальное — занятие для дружка кинжала или, в крайнем случае, плаща, намотанного на левое предплечье. Диего никогда не жаловался на силу и гибкость запястий, но он впервые видел, чтобы живой человек из плоти и крови так орудовал шпагой в защите. Казалось, в руках Дона Фернана неровня пиралевой рапире упрямая стерва, способная при неловком взмахе сломать пястные кости своему же хозяину, а пажеская шпажонка с легеньким трехгранным клинком. Удар в голову. Скачок назад, смена позиции, укол в бедро. Скользящий парад, смена позиции, провокация кинжалом в левый бок. Полувыпад, провокация оборачивается атакой. Удар кинжалом в левый бок. Двойной скачок назад, выйти из меры. Нет, ничего. Ну, совсем ничего. По бицепсу текла кровь. Рука в сорочке намок, прилип к телу. Что еще? На щеке мокрая, липкая, смещается к подбородку. Капает на грудь. Задета ляжка. Снаружи, на две ладони от колена. Все вместе пустяки. Пустяки до тех пор, пока крови не вытечет столько, что пустяк получит имя катастрофы. Впрочем, сто крат большая катастрофа уже топчется на пороге. Смерть? Нет. Мысль об унижении. Понимание, что сын маркиза де Кастельбро играет сыном драматурга Пераля, как кот с мышью. Когда игра ему наскучит, он подведет итог с легкостью базарного меняла, считающего дневную выручку, и смахнет монеты в кошель. Батман, контрбатман, укол в живот. Смена позиции, полувыпад правой ногой назад. Прима кинжалом. Круговой удар по голове. Выйти из меры. Ничего. Ну ничего же. Я говорил вам, Дон Диего. Граф отступил к окну, опустил оружие. Мои уроки дорого стоят. Очень дорого. Боюсь, вам они не по карману. Почему? Прохрипел маэстро. «Почему я не убил вас там, во дворике? Я хотел посмотреть на красивую схватку. Причуда эстета, если угодно. Остальные причины не ваше дело. Продолжим». Круговое мулине с ударом в шею. Рука развязана в кисти по методе Леона Дельгоа. Кварта кинжалом скачок назад и в сторону. Круговое мулине с ударом в шею. Рука развязана в локте по методе Диего Пераля. Звон сталкивающихся клинков, контрвыпад, дырка в колете. Две дырки насквозь, под мышкой. Жжет, саднит, из пореза течет кровь. Кажется, сегодня маэстро Пераль отправится в гости к маэстро Дельгоа. Тихий склеп, куст роз у входа. Или на хизаце кремируют. «Будем заканчивать?» — спросил Дон Фернан. «По-моему, вы устали». Сумасшедшим выпадом, за который ученику следовало бы устроить могучую выволочку, маэстро заставил графа опустить шпагу ниже, чем следовало. Кинжал наткнулся на дагу, взвизгнул, скользя по чашке. Проходя вплотную, вынуждая Дона Фернана вскинуть обе руки, чтобы сохранить жесткую связь клинков, маэстро изо всех сил ударил противника эфесом рапиры в скулу. По-солдатски, не заботясь о церемониях и дворянской чести. В последний момент граф отвернулся. Удар пришелся вскользь. Лопнула кожа. Ободранная скула обильно закровоточила. Отскочив назад, Диего притворился, что вот-вот пырнет графа кинжалом. Когда же Дон Фернан разорвал дистанцию, маэстро стремглав кинулся прочь от наследника рода Кастельбро к узкому шкафчику, встроенному в дальнюю стену. «Пластырь!» — рассмеялся вслед ему Дон Фернан. «Спасибо, не нуждаюсь». Смех графа оборвался, едва он увидел, что достает из шкафчика Диего Пераль. Клипса нейтрализатора защелкнулась на поясе. Палец ткнул в сенсор активации, так, словно это была тугая кнопка. Ничего не произошло. Никаких видимых или слышимых перемен. Изменилось лишь лицо Диего, став лицом человека в стальных доспехах, вышедшего против меча для одежды, как называли рапиру в Эскалоне. «Остроумно!» — согласился Дон Фернан. Тыльной стороной кулака, сжимавшего дагу, он потер скулу и скривился от боли. «Я так понимаю, честный бой отменяется?» Маэстро не ответил. Следовало, пользуясь краткой передышкой, восстановить дыхание. Изящные диалоги потом, если будет кому беседовать. «Надеетесь, поможет?» — настаивал Дон Фернан. «Спасет?» Судя по реакции графа, он прекрасно знал, каким образом работает нейтрализатор. Знал и уже просчитывал план действий. «Ранение», — отметил Диего. «Если что-то я могу позволить себе, так это легкие ранения. С таким дополнительным весом мы еще поскачем. Серьезную рану я долго не проношу. Смертельную тем паче». Вряд ли я успею перезагрузить нейтрализатор в случае укола в сердце или удара по горлу. Граф Эль-Каракес подойдет ко мне, валяющемуся на полу, отключит прибор или сорвет с моего пояса, зашвырнув в угол, и заколет сеньора Пираля как свинью. Итак, порезы и рассечения не более. Их я унесу, сколько сумею. Всяко лучше, чем терять кровь по-настоящему. Принять клинок на тело? Дон Фернан размышлял вслух, имитируя мысли Диего. Он ошибся. Маэстро сейчас думал о другом, но это не имело значения. Пропустить удар, связать мою шпагу, заранее представляя, какой вес добавится в случае туше, или ответить, выиграв темп. Таков ваш план, Дон Диего. Мне он нравится, очень нравится. Вы уже отдышались? Если нет, я готов ждать до утра. «Чтоб ты сдох!» — огрызнулся Диего. «Вы неприветливы. Кстати, не хотите ли дать мне второй нейтрализатор? Так сказать, уравнять шансы? Вижу, что не хотите. Хорошо, я не настаиваю. Продолжим». «Бронитесь!» — из запертого кабинета посоветовал Эзра Дахан, старый гематор. «Ругайтесь, кричите, убивайте его. Рубите, колите, режьте. Поступайте грязно, подло. Отвратительно, никаких правил, никаких законов чести, никакого снисхождения, вы поняли меня?» «Я постараюсь», — кивнул Диего. «Что?» — удивился Дон Фернан. «Это вы и мне?» «Не надо стараться», — возразил Мардахан. В звук стариковского голоса воображение Диего вплетало чувство, невозможное для гематра. Трудно было понять, кто говорит. Эзра Дахан из глубин памяти. Или Леон Дильго из могилы. «Сделайте это. И помните, я дал вам верный совет. Но сам я не в состоянии последовать собственному совету. Природа моей расы не позволит. Вы кое в чем лучше меня. Когда вас одолеет отчаяние, вспомните мои слова». «Тебе, ублюдок», — ответил мастер-сержант Пираль. «Тебе, ослиная моча».